Андрей Пасняков. Суворовец. Читает Макс Радман. Глава 1. Май 1773 года. Нижнее течение Дуная. Медная луна, повисшая в черном небе, заливала призрачным светом степь и покрытые колючими зарослями кручи, серебрилась в реке смутной дрожащей дорожкою, играла в волнах на плесе. Пахло горькой полынью, перебивавшей запахи всех прочих трав и сладкий аромат цветущих яблонь. Тихо было кругом, однако же тишина вовсе не казалась мертвой. Щебетали в кустах мелкие пичуги. Невдалеке на плюсе всплеснула крупная рыба. А вот забила крылами какая-то ночная птица. Где-то запели цикады, хотя еще был не сезон, всего-то начало мая. И тем не менее, вот. «Ишь, как выводят-то!» Любовно погладив засунутый за ремень трофейный турецкий ятаган, восхищенно промолвил Прохор. Ятаган этот Прохор добыл совсем недавно, во время лихой стычки с отрядом сипахов. Сипахи, конечно, они янычары, но тоже вояки лихие. Не то, что всякий там местный нанятый сброд, левенды. «Чики-чи, чики-чи!» Сложив губы в трубочку, парень попытался изобразить цикад. Получилось не очень удачно, да еще и старый солдат Никодим Иванович ткнул Прохора в бок. Не сильно, но весьма чувствительно, дошепнул. «Тихо ты, скаженный! Тссс!» Никодим Иванович приложил палец к губам и неожиданно хмыкнул. «Все, клинок свой таскаешь. От того турка, что на штык взял?» «От него», — шмыгнув носом, довольно кивнул молодой. «А что? Пущай не по уставу, так ведь хороша саблюка, острая, как бритва». «Не саблюка это, а нож-переросток», — неожиданно прозвучал позади чей-то голос. Молодой, уверенный в себе и слегка такой командирский. «Господин капрал?» Резко обернувшись, Прохор вытянулся и выпятил грудь, увидев свое непосредственное начальство, как здесь в карауле, так и по службе вообще. Никодим Иванович грудь не выпятил. Ветеранам эдак-то гнуться не положено. Однако улыбнулся. Капрала в карауле уважали. Еще бы не уважать. Парень-то из своих, из служивых. И унтер-офицеры выбился совсем недавно. И не по подхалимству угодническому, а по отваге своей и уму. Выбился. Только не всем это нравилось. Были завистники, были. «Здоров будь, Алексей Васильевич!» Протянув руку, уважительно приветствовал командира старый солдат. «Почитай, с вечера с тобой не виделись, а скоро и утро уже». «Скоро. Как тут у вас, Никодим Иванович? Спокойно все?» Капрал, высокий статный молодец с серо-стальным взглядом, поздоровался, поименовав Никодима по отчеству, свичем, что нижним чинам уж никак не полагалось. «Да здесь-то спокойно», — старый служака довольно подкрутил усы. «А к реке мы и не спускались. Ты же сказал тебя дожидаться». «Вот, дождались», — улыбнулся Алексей Васильевич. Алексей Васильевич Ляшин, или просто Алексей, как его все и звали. Ну, идемте теперь, глянем, что тут да как. В карауле капрал не употреблял уставных фраз, говорил по-простому. Да и вообще, на войне много делалось не по уставу. Вот и вчерашним вечером Алексей не заставлял своих пудрить букли да заплетать косы, как по уставу, по форме положено. Ночной караул не парад, не строевой смотр. Там другое нужно, не букли. Да и у самого-то капрала выбивалась из-под треуголки русая прядь. Тоже не напудрился, мукой не обсыпал. Пошли. Прямо через кусты, к речке, вернее сказать, к протоке. Тихо, ловко так. Ни один сучок не хрустнул, ни одна веточка. Даже высокая по колено трава и та, казалось, не шелохнулась. Что и говорить, опыт. Такой опыт, который обычно только с кровью приходит. Спустившись почти к самой воде, караульные затаились в кустах, прислушались. Тихо. Чу. Что-то прошуршало вдруг в камышах. «Крыса водяная», — шепнул Никодим Иванович. «Тут их страсть как много». Минут пять все слушали ночь, сидели недвижно. Потом завозился Прохор, поправлял свой трофей. «Смотри, осторожнее с ятаганом», — Алексей покачал головой. «Пальцы порежешь запросто. С ним и не все сипахи-то могут управиться. А уж левенды». «Ничего, господин капрал, управлюсь как-нибудь». Близился рассвет. Поблекла, посмурнела луна, Стали бледными звезды, а на востоке за широкой лентой реки потихоньку занималась заря. «Может, и не придут турки-то?» — тихо протянул молодой. Никодим Иванович усмехнулся в усы и сплюнул. «Не, Проша, придут. А уж коли придут, так как раз сейчас, самое время». «Сон сейчас самый крепкий», — пояснил для молодого капрал. «Пока темно еще, но и рассвет близок. А посветлу легче уйти». Снова что-то шумнуло в камышах. Где-то совсем рядом дружно закрякали утки. «Тссс!» Алексей напряженно прислушался. Покусал губу, обернулся к ветерану. «Никодим Иванович, слышал?» «Вроде как железяка звякнула». «Да не», — жарко зашептал Прохор. «Рыба плеснула. Так было уже?» «Рыба, да не рыба». Старый солдат вытянул шею. «Слышите? Вот снова. Как будто ведром воду зачерпнули. Или котелком». Над рекой уже начинал клубиться туман, как бывает перед погожим днем. Одни нынче стояли жаркие. Непонятный звук доносился с той стороны протоки. Кто там мог быть? Да и был ли? Вполне могло и показаться, да? Может, и вправду рыба. Караульные затихли. По воде-то звуки разносятся далеко и быстро, тем более ночью, да еще под утро. Слушали напряженно. Проша аж рот открыл от усердия. Вот снова. Может, это водонос Исака? С чего бы им ночью-то? Весла это, ребята, сплюнув, Никодим Иванович пригладил усы. Гребет кто-то. И гребет осторожно, сиплым шепотом протянул капрал. Чтоб никто не услышал. Ну что, парни, дождались. Азартно потеряв руки, Алексей хлопнул Прохора по плечу. «Давай-ка живенько пробегись по всем нашим, чтоб были готовы. Как договаривались, ага?» «С ружьями, господин капрал». «С ружьями, ага. Сказал же, как договаривались. Помните, начинать по моему выстрелу». Ловкая фигура молодого солдата тут же скрылась во тьме. Только фалды кафтана мелькнули. Хмыкнув, Алексей вытащил из-за пояса пистолет. Трофейный, турецкий, изукрашенный серебряной арабской вязью. Пистолетами в те времена пользовались многие, особенно в коннице. Куда уж удобнее, чем даже укороченное ружье, карабин. Однако, как и ружье, перезаряжать все же долго. Потому и использовались пистолеты обычно парой. Парой и покупались. И очень даже прилично стоили. Капралу пистоль достался в бою, один, без пары. Уж как вышло. Ага, вот они, супчики. В дрожащем свете луны вдруг поднялись от реки такие же призрачные и неслышные тени. В тюрбанах, в широких коротких штанах, в удобных для боя камзолах, субунах. Турки, дюжины две, с саблями наголо. У многих пистолеты и короткие ружья. И явились супчики, и явились. Взводя курок, негромко промолвил капрал. Светало. На небольшой полянке рядом с протокою, всего ничего идти, мирно махали хвостами стреноженные кони. Здесь же стояли походные армейские палатки, три штуки, и один небольшой шатер с узорчатым пологом. Сразу за палатками виднелось с десяток телег и две арбы на больших тонких колесах. И телеги, и арбы были заботливо укрыты рогожками. Видать, ценный груз. А босс? Что там? Провиант, боеприпасы, оружие? Да, именно так. Может, даже всего понемногу. Такой, пусть даже и небольшой, а босс и охранялся солидно. Пятеро часовых на ночь выставлено. Двое сейчас грелись у небольшого костерка, трое маячили за телегами. Хорошо так все, благостно. Светлеет на востоке небо, хмурится, бледнеет луна, и тихо кругом. Лишь печуги в кустах да потрескивает в костре хворост. Тишину турки не нарушали. Лишь так, чуть-чуть. Только вдруг почти разом просвистели в воздухе выстрелы. Впились в часовых, тоже почти что разом. И не одна, а сразу несколько. И тотчас же прозвучал гортанный крик турецкого командира, эфенди. Нападавшие разом бросились к палаткам, к шатру. Грянули выстрелы, взрезали ткань шатра острые турецкие сабли. Алла-и-ля-ла! Жарко засвистели пули и стрелы. И нож кто-то из нападавших метнул. Только вот часовые-то что-то не падали. Как сидели у костра, так и сидели, со впившимися стрелами. Да и те, что за телегами. Валлах, что же это такое-то? Это не люди, что ли? Их убили, а они... Кто это? Это живые покойники, пьющие кровь мертвецы? Да нет, не мертвецы. Чучело. Чучело, набитые сеном. Таких обычно ставят на полях отпугивать птиц. Да и палатки, и шатер пусты. Засада. Вай, шайтан. Засада. Ага. Турки поняли это слишком поздно. Грянул пистолетный выстрел. И тут же ружейный залп. Стали всколыхнулись над густой травой черные солдатские треуголки. Грозно блеснули штыки. Разорвали округу выстрелы. Вырвалось из ружей грозное пламя, и кислый пороховой дым вмиг окутал поляну. 15 ружей, залпом, почти в упор, разом. В десятке обычно случается больше 10 солдат. Капрал еще. Еще вот мальчишки, барабанщики да кантонист напросились. Тоже с фузеями, ружьями. Барабанщики с трофейными, утяжеленными, старой французской системы. С таким ружьем не просто управиться. Но старались ребята. Да и расстояние-то. Тьфу. Наверное, турки все же были наемниками-левендами. Но хорошо обученными, умелыми. Иных в этот рейд и не взяли бы. Всего около 20 да. Большую часть сразил первый же залп. Кто-то упал убитым, кого-то ранили. Перезаряжать ружье уже было некогда. Да и дым. «А ну, братушки!» Возникший из порохового дыма капрал, бросив разряженный пистолет, выхватил из ножен трофейную турецкую саблю. В рукопашном бою уж куда лучше, чем хиленькая офицерская шпага. «Уля, дура, штык молодец! В атаку, братцы!» Вырвалось из глоток неистовое ура. Пусть не такое уж и громовое, но это уже было неважно. «Уля, дура, штык молодец!» Молодцы в зеленых мундирах бросились в штыковую. «А ну, кали! Раз-два! Раз! Аллай!» Турки бились отчаянно, словно голодные тигры. Однако нынче не им сопутствовала удача. И удача тщательно подготовленная. «Ура!» Штык врагу в брюхо. «Получай!» Увернулся, саблей отбил. «А вот попробуй-ка приклада. На!» После такой атаки обычно наемники бежали или сдавались в плен. Тем более провинциальные копылы. Разбежались и эти. Кто смог, кому повезло. Кому повезло не очень, сдавались в плен. Все, кроме одного, молодого усача-командира, эфенди. О, этот горячий парень вовсе не собирался сдаваться, нет. Ухмылялся, гордо сверкая очами, синими, как весеннее небо. Крепкие башмаки с модными французскими пряжками, синие чулки, короткие широкие штаны, как у янычар. Темно-красный, шитый золоченой нитью камзол, черный кожаный пояс с бляхами. Тюрбан, видно, сбило пулей, рассыпались по плечам черные кудри. Этакий турецкий д'Артаньян. Щеголь, привыкший убивать. Тяжелый, жаждущий крови клинок покачивался в руках, словно готовая к броску кобра. «Эй, Фенди, сдавайся!» — крикнул Никодим Иванович. «О, не на того напал!» Скосив глаза, турок лишь презрительно скривился. Вот еще разговаривать с нижним чином. Плюнул, выругался по-своему, по-турецки, и по-русски спросил. «Где ваш командир? Если не трус, давай!» Выкрикнул и махнул саблей. Уже почти совсем рассвело, над протокой и дальше, над Дунаем рекой, клубились тающие клочья тумана. Что ж, раз уж требует командира, негоже праздновать труса, негоже. Ну, я командир. Сбросив кафтан, Алексей поудобнее перехватил саблю. Турок церемонно поклонился. Я Мустафа Ильчин Эфенди, левенды лейтенант. А вы кто? Капрал Ляшин, унтер-офицер. Всего лишь унтер? — скривился Д'Артаньян. — Ну что ж, это вы задумали засаду? — Да. — Весьма неплохо. — Что ж, приступим. Ап. Со звоном скрестились клинки, заскрежетали. Турок ухмыльнулся. Он явно был хорошим бойцом, опытным бритером, как сказали бы в дворянских кругах. И этот опытный бритер почуял добычу. Соперник вдруг показался ему слабым. Да не показался. Так оно и было. Не так уж и виртуозно Алексей Васильевич Ляшин владел клинком. Нет, для боя хватало, но для такой вот дуэли с разными изящными выпадами... Хотя сабля — оружие не изящное, но все-таки. Турок вновь произвел выпад, разрезав сопернику правый рукав. Потом тут же левый. Играл, словно кошка с мышью. Выпад, отбивка, рубящий модный удар. Отбив. Контратака. Надо было срочно что-то придумать. Алексей придумал. Улучив момент, просто упал. Упал в смятую траву, раскинув руки и выпустив саблю. Турок тут же подскочил, замахнулся. Однако Ляшин ведь не зря падал. Ловкая подсечка, и вот уже соперник в траве. Скочить и кулаком ему в челюсть. Оп! И еще раз. И еще, еще, еще. Ну-ну, Алексей Васильевич, уймись. И так басурманы изгваздал в кровь. А! Отмахнувшись, капрал поднялся на ноги. Кто-то заботливо накинул ему на плечи кафтан, темно-зеленый, с красными фалдами и витым шнуром астраханского полка на погоне. «Этого к остальным пленным», — взглянув на поверженного Д'Артаньяна, распорядился Ляшин. Никодим Иванович довольно кивнул. «Сделаем. Эй, Прошка, пойдем-ка, Алексей Васильевич, к костерку. Вот, попей вот чайку, да. А мы тут пока осмотримся, сладим. Там же лодки. Да побросали их басурмане, трофей. Ты пей, пей, Васильевич. Вот». Никодим Иванович уселся рядом и раскурил трубку. «Ты вот что, другой раз с чертями этими рубиться не лезь. Просто возьми да пристрели черта. Ну, сам не хочешь, мне мигни. Мы-то из крепостных, из крестьян, всякому политесу не обучены. Оп, и разом. Мигну, Иваныч. В следующий раз обязательно мигну. Вот и ладненько. А в морду ты басурману славно приложил. Одобряю». «А ну давай, давай, Леша, рассказывай. Да не журись, победителей не судят, а мертвые сраму не имут». Новый командир Астраханского полка, недавно прибывший генерал-майор от инфантерии Александр Васильевич Суворов, выйдя из походного шатра, похлопал дожидавшегося капрала по плечу. Ухмыльнувшись, уселся на вынесенное суровым денщиком креслице, вытянул ноги к костру. Невысокого роста, узкоплечий, всегда улыбчивый и веселый, новый командир солдатам и офицерам нравился. Генерал-майор любил шутку, не брезговал простой солдатской кашей, а пуще того, все делал для того, чтобы солдаты знали, как действовать в бою. Лично учил, рассказывал, а то и показать мог. Ну, конечно, любил почудить, не без этого. То поутру поет петухом, кукарекает, то прямо ночью сиганет в речку купаться. А то переоденется в солдатский мундир, да прикинется рядовым служкою. Особенно, когда кто-то его ищет по какому-нибудь начальственно важному делу. Совсем вот недавно так попался один вестовой, посланец самого главнокомандующего, фельдмаршала Петра Румянцева. Суворов как раз прикинулся простым солдатиком, переоделся, а тут и вестовой. «Где, — говорит, — господин генерал-майор?» А генерал-майор ему: «А пес его знает. Может, валяется где-то пьяный, а может, кукарекает петухом, бог весть». Осерчал вестовой: «Ты как, мол, посмел, сучий потрох, так вот о командире своем отзываться? Вот уже по сейчас палкой тебя попотчую, будешь вдруг гореть знать». И впрямь едва не попотчевал. На силу убежал Александр Васильевич. Переоделся, вестового принял. А тот его узнал и сконфузился. Суворов же лишь посмеялся. Да после всех дел велел налить вестовому чарку. Все это вихрем пронеслось в голове капрала при виде появившегося отца командира. Оно, конечно, Александр Васильевич солдатушкам за место отца родного. Однако, а вдруг опять зачудит? Не так и давно Суворов полком астраханским командует. Но почудачить успел. Говорят, он и в Финляндии так же вот. Оттуда сюда на войну попросился. Турок калашматить. Да уж, не генерал, орел. Хотя по виду совсем замухрышка. Александр Васильевич явился в уже потрепанный изрядными боями полк не один, а с подмогой. Отрядом егерей да с казаками. Один из этих вот казаков, здоровенный, рыжебородый мужичага в синих, с красными лампасами шароварах, заправленных в короткие юфтевые сапоги, как раз и маячил сейчас за спиной генерал-майора. Адъютант? Да нет, скорее ординарец. Охранник, но не денщик. Денщика Ляшин уже знал, как и личного генеральского повара. Не всегда Суворов от солдатских костров кушал. Желудок не позволял. Александр Васильевич им с самого детства маялся. Глянул командир на капрала. Да вдруг подмигнул, тем самым и смутил парня окончательно. «Ну что, герой, говоришь, пуля дура, штык молодец?» «Ах, черт возьми, не дурно сказано!» «Рад стараться, ваше превосходительство!» Рявкнув, капрал вытянулся во фронт, как и предписывал армейский устав, беззастенчиво содранный российскими воинскими деятелями с устава прусского короля Фридриха. «Ну а что? Русская армия по тому времени лучшей в мире считалась!» «Ну ты это, не тянись!» Махнув рукой, рассмеялся Суворов. «Один черт, одет не по форме!» «Ни буклей, ни пудры!» «Виноват, господин генерал-майор, не успел!» Ляшин гаркнул еще громче прежнего. «А пусть начальство видит. Вид у него лихой и придурковатый, какой со времен царя Петра Алексеевича востребован!» «Ну, не успел, так не успел!» «Ты вот что, сопроводи-ка меня до Амутка, а мы поговорим!» Генерал-майор обернулся на казачину. «Епифан, полотенце да халат мой захватишь, ну и там закусить выпить!» «Так и пошли!» Можно сказать, налегке. Впереди сам Суворов в сопровождении почтительно внемлющего капрала, а уж за ними Епифан с халатом и большой плетеной корзиной. Непростой казак Епифан, хорунжий, Да и Александр Васильевич Суворов, чей не крестьянский сын,